Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Луке, рассказ Ивана Вишневского о шести романсах на слова Александра Пушкина, композитора Георгия Свиридова, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжаем рассказывать о философии Николая Кузанского, кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, философа, теолога, ученого, математика, церковно-политического деятеля. Итак, как мы говорили в предыдущей нашей передаче, человек телом своим принадлежит к миру материальному, душою же к миру духовному. И таким образом он объединяет в себе весь мир, делая его единым.
Должен сделать его единым. Потому что то, что вот мы сейчас с вами говорили о человеке, это, конечно, больше замысел, больше цели.
Задача человека, стоящая перед ним.
Да, задача, стоящая перед человеком, но не уже готовый результат. Людей много, каждый из них является несовершенным. У кого-то больное тело, у кого-то не очень острый ум, но перед всеми нами поставлена задача стать совершенными, как Бог. Поэтому объединение мира, единство мира – это задача, которая стоит перед человеком.
Виктор Петрович, а задача человека – объединить мир или привести его к Богу?
А это разные вещи. Насколько я понимаю, по Николаю Кузанскому Бог – это максимум и минимум. И как максимальная, и как минимальная величина, Бог – это прежде всего единство. Поэтому привести мир к Богу – это и означает привести его к единству. Поэтому это один и тот же процесс.
Виктор Петрович, вот мы говорим, что человек – это и есть единство. Единство мира. То есть он как бы маленький мир, маленький космос, микрокосмос. Так?
Да, совершенно правильно вы замечаете. И, между прочим, Николай Кузанский употребляет этот термин, древний, восходящий еще к античной философии, этот термин. Вот как он пишет в третьей части нашей книги «Об ученом незнании». «Человеческая природа, вознесенная над всеми созданиями Бога и немного уступающая ангелам, свертывает в себе и разумную, и чувственную природы, сочетает внутри себя все в мире, и зато справедливо именуется древними философами микрокосмом, малым миром». И таким образом Николай Кузанский подходит к той известной догматической истине о том, что человек – это образ Божий. Точнее, даже Николай Кузанский говорит еще более резко. Человек есть Бог. Только не абсолютно, раз он человек. Он человеческий Бог. И он поэтому содержит в себе Вселенную человечески ограниченным способом. Понимаете, человечески ограниченным.
И как Бог есть Бог для человека, так и человек есть Бог с маленькой буквы для нашего тварного мира.
Да, человек есть Бог для мира, но это сотворенный Бог. Поэтому он не совсем Бог. Поэтому и содержит в себе Вселенную он не совсем так, как нужно.
Но он есть венец творения, что, в принципе, очень в духе ренессансного гуманизма.
Он является, конечно, средоточием, венцом творения, но быть истинным средоточием, истинным центром, истинной причиной единства мира человек в нынешнем его состоянии не может, но должен таковым стать.
Мы продолжим рассказывать о крупнейшем немецком мыслителе XV века, философе, теологе, ученом, математике, церковном и политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Итак, задача человека, которую ставит перед ним Бог, это соединить в себе весь мир и привести его к Богу. То есть соединить в себе земное тело и небесное душу. Но, как мы уже сказали, человек – это падшее, греховное существо, и своими силами он не может справиться с этой задачей.
Что невозможно человеку, то возможно Богу. Но Бог поставил такую задачу именно перед человеком. А человек действительно, вы правильно замечаете, это сделать не может. И тогда Бог сам становится человеком. В этом смысл воплощения Бога. В этом смысл его вочеловечения, в этом смысл существования, смерти и воскресения Иисуса Христа.
Так что же получается, Виктор Петрович? Бог ставит перед человеком заведомо невыполнимую задачу.
Да, вы правильно говорите, что здесь возникает некоторый парадокс. Как будто Бог ставит перед человеком задачу, которую человек в принципе по своей тварной сущности, природе не может выполнить. Но Бог, естественно, это знает, и поэтому сам приходит на землю в человеческом обличье, сам становится человеком, точнее, сам соединяет весь этот мир, соединяя во Христе две природы, божественную, абсолютно совершенную, и человеческую, смертную, то есть весь этот спектр от неживой, мертвой природы до совершенного божественного единства соединяется во Христе. И поэтому именно Христос исполняет эту задачу объединения мира.
А в чем тогда состоит наша задача?
Мы должны жить, подражая Христу. Мы можем обрести спасение только через Христа. И поэтому, живя как христиане, мы и совершаем это свое спасение во Христе, и заодно совершаем и спасение всего мира, объединение этого мира.
То есть, получается, как тварный мир есть развертывание Бога, так и человек есть развертывание Христа?
Да, и поэтому удивительно осознавать, подходя к концу работы об ученом незнании, что на самом деле вся философия Николая Кузанского христоцентрична. Она не просто такая вот чисто философская, рассудочная некоторая концепция, которая выводится просто из понятия максимума и минимума. Он показывает, что, по сути, понять, что такое максимум, невозможно без Христа. Именно Христос является тем самым воплощенным, истинным максимумом, который соединяет в себе и божественный, актуальный максимум, и сотворенный, потенциальный максимум. Это максимальный максимум, если можно так сказать. Абсолютный максимум. Полное единство и Бога, и мира. Полное единство всего в Боге.
И, наверное, можно предположить, что таким образом Христос находится вне иерархии.
Правильно, только я бы одно уточнил. Христос, да и человек тоже, включают в себя всю иерархию. Потому что остальные вещи сотворенные, они находятся или на низу иерархии, камни, неживая природа, или наверху, на вершине иерархии, интеллигенции, ангелы. Человек же содержит в себе все это. Поэтому он не вне иерархии, а иерархия в нем.
Продолжаем рассказывать о крупнейшем европейском мыслителе XV века, философе, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Как мы уже сказали, человек может спастись, только соединяясь со Христом, потому что Господь наш Иисус Христос соединил в себе небесное и земное. Он есть и Бог, и человек. Но все же, Виктор Петрович, Николай Кузанский не мог не понимать, что не всем доступно такое высокое богословие, а чаще всего люди ищут простые, конкретные решения, ответы на вопрос, как им жить, чтобы спастись.
Да, вот вопрос, собственно говоря, который и должен прозвучать, потому что, естественно, люди должны знать, как конкретно жить, что им необходимо делать. А в Евангелии сказано четко, что им необходимо делать. Верить во Христа. Человек спасается верой. И поэтому мы здесь уже подходим к вопросу о вере, о том, как Николай Кузанский понимает, что такое вера, какова ее роль в спасении, каково ее место вот в этой самой грандиозной философско-богословской системе. Мы знаем, что вера в какой-то степени абсурдна. Мы веруем во воплотившегося Бога.
Верую, ибо абсурдно. И вновь мы вспоминаем Тертуллиана.
Ну а что делать? Да, Тертуллиан в какой-то степени прав. Мы действительно верим в то, что бесконечный Бог вдруг стал человеком.
Бесконечный Бог стал смертным человеком.
Да, мы же верим в то, что Бог умер. Мы же верим, что человек воскрес.
Что троица равняется единице.
Конечно, конечно. И мы видим, что положение веры соединяет в себе взаимно исключающее положение. И вечную жизнь, и смерть, и единство, и троичность, и божественную бесконечность, и человеческую ограниченность.
И наш ум, конечно же, не может этого вместить.
Да, вот рассудок обычный, человеческий ум, так не умеет думать. Вещь или конечна, или бесконечна. Я или живу, или я не живу. А здесь и то, и другое. Вот на это и обращает внимание Николай Кузанский. Это и есть объект веры.
И так как Николай Кузанский, прежде всего, ученый, логично предположить, что и к этому вопросу он подходит с научной точки зрения.
Для того, чтобы больше и лучше прояснить, что же такое вера, конечно, Николай Кузанский выстраивает серьезную теорию познания. Вообще, как человек приобщается к истине? Ведь мы не забываем, что Христос есть не только вечная жизнь, не только воплотившийся Бог, но Христос есть и истина. И поэтому путь к истине необходимо раскрыть.
Виктор Петрович, и как, по учению Николая Кузанского, человек может познать истину?
Это достаточно сложный вопрос. Теория познания истины человека. Ведь человек тоже соединяет в себе и телесное, и духовное. И поэтому человек обладает различными способностями познания. И чувственной, и интеллектуальной. Все это тоже является частью его природы. Все это тоже Бог дал человеку для реализации какой-то цели. Поэтому вопрос теории познания достаточно сложный.
Продолжим рассказывать о крупнейшем немецком мыслителе XV века, философе, теологе, ученом, математике, церковном и политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Виктор Петрович, но ведь человек – тварное, телесное, ограниченное существо. И как он может познать превосходящий его мир?
Конечно. И Николай Кузанский именно на это и обращает свое внимание. Он в какой-то степени даже отходит от традиционной для Западной Церкви августиновской концепции, которая принижала чувственную природу человека, которая учила о врожденности многих идей, идеи Бога. Такая концепция, которая восходит еще не только к Августину, а вообще к Платону. Николай Кузанский начинает именно с телесной, с чувственной стороны познания.
И с чего начинается процесс познания?
Человек приобретает знания о всех вещах в нашем мире благодаря своим ощущениям, тому, что он видит, слышит, обоняет, осязает. С этого начинается процесс познания.
То есть Николай Кузанский доверяет чувствам, он сенсуалист?
Он начинает с чувственной теории познания, но не ограничивается ей. Потому что данные, которые мы получаем посредством чувств, должны быть обработаны. А для этого у человека существует вторая способность – рассудок. Он в какой-то степени независим от чувственной способности. Он обрабатывает, он создает понятия, их запоминает. Таким образом и осуществляется наша деятельность познавательная в этом чувственном мире.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей передаче продолжим рассказывать о крупнейшем мыслителе XV века, ученом, философе, математике, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70, сподвижник святого апостола Павла, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от самого Господа. В числе 70 учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига. После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахаю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фива он мученически окончил земной путь. Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери. «Благодать росшегося от меня и моя милость с сими иконами да будет», — сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им в 62-63 годах в Риме под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых стихах четко выразил цель своего труда. Наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и его учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы самой Пречистой Девы Марии. В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. Святой апостол написал также книгу «Деяний святых апостолов» в 62-63 годах в Риме. Книга «Деяний», являясь продолжением четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после вознесения Спасителя. В центре повествования апостольский собор, как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире. Богословским предметом книги «Деяний» является преимущественно домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова. Много титулов у апостола Луки. Как автор третьего самого подробного благовестия – евангелист. Как автор деяний – первый историк церкви, первый иконописец, по апостолу Павлу и врач возлюбленный. Можно назвать святого Луку таким образом родоначальником церковной культуры, явившей миру новое, Христово отношение к человеку – любовь. Этот принцип раскрывается с великой силой Лукой-евангелистом, акцентирующим внимание на притчах о милосердном самарянине и о сыне блудном, также и свидетельствующим о принятии Господом покаяния благоразумного разбойника. Идеалом любви, как совершенного принципа отношений в обществе человеческом, пронизаны строки деяний апостольских. Как не вспомнить по этому поводу свидетельство апостола о первых христианах, у которых была как бы одна душа, одно сердце. Но запредельная высота такой любви, первенствующей церкви, предполагает и абсолютную строгость к принижению заданного небесного уровня человеческих отношений. В том история Анании и Сапфиры. Евангелист Лука, как было сказано, еще и покровитель иконописцев. Пресвятая Дева преподает благодать Сына Своего иконам, написанным Лукою, а за ними освящаются и последующие бесчисленные творения всех от века мастеров иконописания и становятся, по выражению отца Павла Флоренского, земными окнами в небесный мир. В памяти апостола Языкова и всей церкви святой Лука остается еще и как врач возлюбленный. И таким образом его рука, евангелиста, историка и живописца, благословляет и Пантелеймона, и Косьму с Дамианом, и всех врачей-христиан, исцелением больного тела, помогающим исцелиться и от недугов души. Живой печатью похвалы апостола достанет наш современник, святитель-исповедник Лука Войно-Ясенецкий. По образу своего небесного покровителя, крымский святитель был и живописцем, и врачом поистине возлюбленным, и писателем новейшей церковной истории, свидетелем новой церкви мучеников, был и вдохновенным проповедником Евангелия. По богатству и разнообразию Божьих даров он стал таким образом апостолом нашего времени, и в таком уподоблении высшая похвала, какую может принести человек святому покровителю своему.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, Иван Вишневский у микрофона, и мы продолжаем музыкальный цикл «Георгий Свиридов. Избранные сочинения». Сейчас речь пойдет о том произведении, которое Георгий Васильевич написал практически подростком. Он написал его в 1935 году. Родился Георгий Васильевич в 15 году, 1915. Ну, ему еще не было 20, было 19 лет, потому что день рождения Георгия Васильевича 16 декабря, а сочинял цикл он летом. Ну и как это примерно было, давайте я расскажу. Только вначале послушаем, как Евгений Нестеренко поет романс к няне. У Пушкина он называется просто «няня», а букву «к» добавил Свиридов, убрав к тому же часть текста. Он вообще сильно там поработал над текстами, выбирая какие-то отдельные, особо поразившие его строфы.
Подруга дней моих суров, дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых давно. Давно чуешь, будто ночь о сах. И медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска. Чувства, заботы теснят твою всечасно
Итак, как же был создан цикл романсов на слова Пушкина, который прославил имя Свиридова, абсолютно прославил? Ну, давайте попытаемся представить, как жил тогда, даже не молодой, а юный композитор. У Свиридова, напомню, что тогда никто не знал его как Георгия, а все знали только как Юрия, Юру. У него была койка в общежитии музыкального техникума ленинградского в огромной комнате, где кроме него ютилось еще 15 человек. Жил он впроголодь, крошечной стипендии, разумеется, не хватало, и он подрабатывал вечерами топером. Представьте себе, великий Свиридов, да? Великий классик, величайший. Он подрабатывал, ну, даже как-то странно выговаривать, то в пивнушке у Кировского завода, то в ресторане Чванова на Петроградской стороне. «Да, когда бы вы знали, из какого ссора», — как сказала одна женщина, которая тоже творила в те годы в Петербурге. Ну и романсы, которые Георгий Васильевич начал сочинять летом 1935 года, пришлось, в общем, оставить. Там не было так, как впоследствии, скажем, поэму Есенина он сочинил буквально запоем. Нет, Свиридов простудился, и, видимо, что-то было связано с недоеданием, недостатком витаминов. И он на время уехал в Курск, ну и там мама ему помогла, она подкормила, подлечила юношу, и к концу года романсы были закончены. И вот, кстати, радикальное отличие того сталинского времени от нынешнего. Мы ведь все время противопоставляем как бы большинство СМИ, большинство журналистов, большинство историков. Другие альтернативные люди и не допущены в какие-то такие официальные СМИ. Так вот, мы все время слышим, что вот в нынешнее время прекрасно и дает замечательные возможности для творческого роста человека. Все время слышны такие слова, карьерная лестница, очень хвалят ЕГЭ. Ну, не знаю, может, конечно, где это и так. Ну, например, там, не знаю, в торговле наркотиками, например, да. Или в обучении на рэкетира. Или бери выше, там, на черного риэлтора. Но в том, что касается творчества и творчества музыкального, нынешнему молодому человеку не то, что трудно пробиться, об этом даже и думать не стоит. Ну, не существует никакой такой радиостанции, где, во всяком случае, русский молодой человек может показать свою музыку, кроме вот тех маргинальных, где работаю я лично, да. Вот там это можно показать. А вот даже на Орфее нельзя, потому что там не приветствуется отечественная музыка совсем. Вот барокко, пожалуйста, венский классицизм, пожалуйста, авангард, ради бога. А отечественная традиционная музыка не-не, нельзя. И таким образом современный молодой человек, если идет, вот русский имею в виду молодой человек, идет на это дело, на занятие композицией, он, в общем-то, подвижник. Он идет как будто в монахи. Он заведомо знает, что кроме маленьких концертов между собойчиков и показа своей музыки на таких маленьких радиостанциях, его больше ничего не ожидает. И это, видимо, на десятилетие, потому что культурная политика нашего государства изменяться совершенно не желает с ельцинских времен. Как определенного рода люди, которых я называю на политической мафией, всем рулили, так они всем и рулят. Сейчас они с концертных площадок изгнали и самого Свиридова, так что говорить о тех людях, которые идут по пути Свиридова. Ну а вот тогда, при тиране Сталине, вернулся из Курска с нотной тетрадочкой от руки написанных романсов 19-летний никому неизвестный юноша. И романсы его после возвращения в Ленинград были изданы, исполнены на радио, а с 1937 года в связи с торжественным празднованием столетия со дня кончины поэта вошли в репертуар таких выдающихся исполнителей, как Лемешев и Пирогов. Возможно, именно поэтому, кстати, критики отнесли появление этих романсов к юбилейному году, а самого Свиридова чуть ли так не за глаза называли датским композитором, что типа молодой человек подсуетился к дате, сочинил. Нет. У Свиридова просто был великолепный вкус к поэзии, в отличие, кстати, от многих других композиторов. Не будем, как говорится, тыкать пальцами, ему вот просто очень нравились стихи Пушкина, и вот в содружестве с Пушкиным, в союзе с Пушкиным, он и стал тем Свиридовым, которого мы знаем. И сейчас мы услышим запись вот фактически из тех лет. Давайте послушаем, как Сергей Лемешев, уже знаменитый, прославленный, поет юношу Свиридова, да, роняет лес багряный свой убор.
Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле. Проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружный гор. Пылай камин в моей пустынной келье, а ты вино осенней стужи, друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье. Минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, тем долгую запил бы я разлуку. Кому бы мог пожать от сердца руку? пожелать веселых много лет. Я пью один под все воображение, вокруг меня товарищи зовет. Знакомое не слышно приближение. Душа моя не ждет.
И спустя 50 с лишним лет Георгий Васильевич Свиридов написал в дневнике: 1935 год. Пушкинские романсы переменили мою жизнь. А в еще более поздних тетрадях перед самой смертью Свиридов записывает: «Пушкинский цикл — одна из лучших моих вещей. Его бы надо назвать «бедная юность». Именно такой была моя юность. Бедная, нищая. С той поры я навсегда смирен с нищетою, никогда на нее не обижался, не сетовал. Бесприютная, бездомная. Такой стала вся моя жизнь и жизнь всей России, всего русского народа, лишившегося дома, крова над головой у каждого человека. Надежда сулила лишь сама жизнь, судьба, бессознательная надежда на Бога. А помощи было ждать неоткуда. Зимний вечер надо сделать заново, по смыслу. Вьюга за окном тихая, негромкая, скрытая сила. Буря жизни окружает человека со всех сторон. Образы Пушкина от русской природы, Свиридов пишет слово «русской» всегда с большой буквы, исходной с ней жизни. Жизнь всякого человека связана с природой, со сменой времен года, со сменой дня и ночи. А в России много ночи, много ночного. После таких исповедальных слов Георгия Свиридова нужно, конечно, послушать тот романс, о котором он вспоминает в своих последних дневниках «Зимний вечер». И давайте послушаем тот исполнительский вариант, который Георгий Васильевич, скорее всего, слушал последним. Поет Дмитрий Хворостовский.
Моя старушка, приёмная.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Рваный барин». Я всегда с нетерпением поджидал лето, следя за его приближением по разным хорошо мне известным признакам. Самым решительным вестником лета являлся полосатый мешок. Его извлекали из недр огромного сундука, пропитанного запахом камфоры, и высыпали из него груду парусиных курточек и брюк для примерки. Часами должен был я стоять на одном месте, снимать и надевать, а меня повертывали, закалывали и припускали на мне. Я потел и вертелся, а в открытые окна смотрелись облитые душистым соком тополевые почки, и вкатывалось дикое гиканье Васьки. Вторым признаком лета было появление в нашем доме рыжего маляра, от которого пахло замазкой и красками. Маляр приходил выставлять рамы и наводить ремонт. Он всегда делал свое дело с каким-то особенно свирепым видом, ловко выхватывая стамеску из-за тесемки грязного фартука и пел себе под нос, точно сердился.
«Ай, эх, и темный лес, да эх, и темный!»
Я прислушивался, стараясь узнать, что же дальше. Но суровый маляр вдруг останавливал ловко ерзавшую стамеску, задумывался, глядел через окно в небо и начинал опять.
«Эх, и в темном лесе, да и в темном!»
И потому ли, что он только и пел о темном лесе, или потому что часто вздыхал и смотрел из-под лобья, он казался мне страшно загадочным. Потом я знал его ближе, когда он оттрепал Ваську за волосы. Дело было так. Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней. Помурлыкав про темный лес, где, как я теперь узнала, сыто яла сосенка, маляр уснул, не успев ничего больше сообщить. Лежал он на спине, а его огненная борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, также забрались на крышу запускать змея. Но так как ветру и на крыше не было, то Васька принялся щекотать соломинкой голые пятки маляра. Но они были покрыты серой твердой кожей, и маляру было нипочем. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим голосом затянул: «Ихите мы нам лесе!» Опять ничего. Только рот маляра перекосился, и улыбка выползла из-под рыжих усов его на сухие губы. Должно быть, ему было приятно. Но он и на этот раз не проснулся. Тогда Васька предложил мне заняться маляром как следует. И мы занялись таки. Васька сейчас же приволок на крышу кисть и ведро с краской и помазал маляру пятки. На этот раз маляр поерзал ногами и успокоился. Васька состроил рожу и продолжал. Он обвел маляру щиколоток по зеленому браслету и опять состроил рожу. Маляр сладко всхрапывал. Тогда Васька обвел вокруг маляра заколдованный круг, присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую я с удовольствием подхватил. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил, а я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, кверху бороду держал!» Пели мы ему до тех пор, пока маляр не проснулся и не зыкнул. Мы стихли, а он повернулся на бок и окрасился. Тут и вышло. Я скрылся в окно чердака, а Васька поскользнулся на заколдованном кругу и попал в надежные руки. Тут и вышло. Маляр потрепал Ваську, а потом и сам развеселился, хлопал Ваську по спине и приговаривал: «Ну и не реви, дурында! У меня тоже такой шельмец в деревне есть! Что зря хозяйской ты краски извел, дура! Да еще ревет!» С этой поры маляр стал нашим другом. Он пропел нам всю свою песенку про темный лес, про то, как срубили там сосенку, про то, как угнали добра молодца во чужу дальню сатороношку. Очень хорошая была песенка. И так грустно пел ее маляр, что мне показалось, не про себя ли он и пел-то ее. Пел он и глядел с крыши синей вдаль, где за кровлями города за рекой синела полоска леса. Впервые тогда на крыше синей почувствовал я огромный мир тоски, таящейся в русской песне, тоскующую душу родного мне народа, душу нежную и глубокую, прикрытую бедным одеянием. Да, тогда на крыше синей под перекрикивание петухов, воркование сизых голубей в грустных звуках маляровой песни приоткрылся мне мир бедной жизни и суровой природы, в котором живая душа незримо тоскует по чему-то прекрасному. И я, и Васька притихли и смотрели, как шевелится и вздрагивает губы маляра, а светлые глаза глядят в далекий простор. Да, маляр простил Ваську и стал нашим другом. Он даже пообещал, как поедет к Петрову дню на покос, привезти нам черных лепешек. Он давал нам замазки для чертиков и даже учил, как надо красить. Это нас развлекло. Васька выкрасил мне сапоги охрой, а я покрыл ему ноги до колен и предложил дворнику Степану отделать самовар, чтоб уж не начищать его кирпичом. Третьим и самым бесспорным признаком лета было обильное появление на лице Васьки желтеньких пятнышек. «Видал?» — хвастался он, тыкая в нос и под глаза. «Лето скоро! Это от того, что я счастливый буду!» пожалуй, он был прав. Появлялись веснушки, и Ваське приваливало счастье. Он переставал бегать в училище и торчал в мастерской только до обеда. Итак, все признаки были налицо, и на Васькиной рожице пышно расцвело счастье. Стоял тихий и ясный майский полдень. Мы клеили в сенях змеи, и Васька уже собирался тащить его на крышу сушить, как вдруг стайка маленьких белых собачек, всегда подремавших на крылечке, сорвалась и ринулась с визгом и лаем к воротам. «Почтальона рвут», — сказал Васька, приделывая хвост змею. «Нет, рвали не почтальона. Тот обыкновенно пускал в дело палку. Какая-нибудь мушка испускала пронзительный визг, и почтальон победоносно проходил через сени. Еще мы услыхали раскатистый голос дворника и знакомое науськивание. «Фью! Фью! А не ходи без звонка! Шеленды подзаборные! Хо-хо-хо! Фью!» И чей-то испуганный голос покрыл гомон собак. «Послушайте! Да возьмите же кто-нибудь!» Мы выскочили во двор. Возле крыльца стоял человек средних лет и отчаянно подплясывал в кипевшей вокруг стае. Его порыжевшая шляпа-котелок съехала на затылок, прыгал парусиный пиджачок с уголком красного платка, до которого старалась допрыгнуть одна из мушек. Как раз в этот момент шляпа соскочила с его головы, и на нее обрушилась вся свора. Но и незнакомец, забыв об опасности, ринулся спасать свою шляпу. Это была такая свалка, что я на мгновение окаменел. Но Васька нашелся. Он выхватил из Степана метлу и начал так работать ею по сторонам, что хватил по ногам и незнакомца, но зато спас шляпу. «Уф! Спасибо, голуба!» — сказал, очищая шляпу о колено незнакомец. И я сделал открытие, что у него только одна рука. «Да, это был Василий Сергеевич, игравший Наполеона».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.